Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Коснов.
Добрый вечер.
Я прошу прощения за задержку нашего эфира. Проблема в скайпе, которая у меня, и которая в этот момент ровно решился обновиться, невзирая на то, что он был нам очень нужен для передачи. Единственное, что меня радует в этой ситуации, что если у этих сук такое программное обеспечение, то им в геополитическом конфликте с Россией ничего не светит. Я этому искренне рад. Вот это единственное, пожалуй, приличное ощущение, которое я могу вынести из этой ситуации. Наша сегодня тема, как русские стали русскоязычными. Мы давно не говорили по национальному вопросу, но, признаться, у меня вот как-то давно уже горло подкатывала эта тема. И по простой причине. Вот у нас в ходу в политическом и практическом лексиконе слово «русскоязычные». Вот причем употребляют их в основном государственные органы. Русскоязычные – это кто? Это те, кто говорит на русском языке, но живет где-то вовне. Да? А что это за люди? Да хрен их поймет. Какие-то непонятно кто. Просто они говорят что-то на русском. Ну, такой язык себе выбрали откуда-то. Непонятно откуда. Вот я начал искать аналоги, так сказать, где-то в мировой практике. Ну, каких-нибудь китайязычных, немецкоязычных или японскоязычных я не нашел. Но существует, например, вот известное хорошо мне слово «франкофан», то есть франкоязычные. Но франкоязычные – это кто? Это негры, которые живут в Африке, бывшие колонии. Они там, некоторых из них, общаются на французском языке. Ну, часть арабов раньше, сейчас уже очень мало, но тоже могло отнестись, в частности, Магриб, Марокко, Тунис, Алжир, вот к этой вот империи франкофон. Ну, есть англофоны, да, тоже есть такой термин, но это относится опять к тем же самым неграм из Африки, которые как бы общаются между собой, так сказать, на английском языке, как более распространенным. Вот как-то к американцам тема англофона не приклеилась. Хотя странно, хотя бы тоже были должны. Вроде бы они не англичане, говорят на английском языке, ну или, по крайней мере, крайне похожим на них. Значит, тоже должны быть англофоны. Но они как-то не англофоны, они вот американцы и точка. А откуда взялись русскоязычные? Вообще, это какой-то новодел, который целиком исходит из начала 90-х годов, из демократических времен, когда вот он впервые появился, устоялся и продолжал использоваться как некий ирзац понятия «русские». Вот обратите внимание, что в политическом лексиконе нашей страны, в первую очередь нынешней государственной верхушки, вот слово «русские» практически никогда не употребляется. Есть русскоязычные, есть россияне какой-то непонятной такой национальности. Ввел его в оборот еще Ельцин, но нынешняя власть охота поддерживает. А русские-то где? То есть такое впечатление, которое они во всей стране, в которой они, кстати, составляют национальное большинство, являются какой-то такой фигурой умолчания. То есть вроде бы их есть, а вроде бы их и нет. И называть их по своему имени как-то вроде политнекорректно. Заметьте слово про политкорректность, да, так сказать, это больше присуще миру толерастов, либерастов там, и тому подобных, там, по ту сторону Ла-Манша. А вот оно у нас как-то без названия термина само собой употребляется. И из этого выходят вполне практические выводы. Вот, например, да на Украине, в Прибалтике, да где хочешь. У нас есть русские? Нет, у нас есть русскоязычные. Какие-то такие апатриды, которые говорят на русском языке. Ну, склонность им такая пришла в голову. А может, привыкли из тоталитарного режима употреблять его постоянно. Ну, и вроде бы они какое-то такое непонятное толерастируемое меньшинство, которому так и быть доставляют говорить по-русски, пока они не овладеют государственным языком. Ну, каким-нибудь, по большому счету, казахским. Или там, не побоюсь этого слова, киргизским. Ну уж про латышский и эстонский я не говорю, это прямо языки наследники из Римской империи, да, из той группы языков. Эстонский прошу сразу убрать в сторону, я имею в виду литовский и латвийский. Понимаете, то есть такое впечатление, что система расовой дискриминации именно русских в нынешнем российском государстве, она является одним из его краеугольных столпов. То есть вот не называть русских русскими, это просто часть государственной политики. Ну, мы все помним, как мы оказались апатридами. Это вот в 2003 году при смене, как говорится, паспорта, усилиями нашего видного оппозиционера Миши Касьянова, которого мы хорошо помним, который как раз тогда работал премьером. Вот. И при небольшой толике, так сказать, взяток на хвост пушистый, вот, он как бы изъял из нового российского паспорта графу «национальность», то есть совсем. И оказалось, что все остальные как-то организованы в какие-то свои землячества, так сказать, и считаются это вполне пристойным иметь, там, допустим, чеченское землячество. Ну, просто оно больше на слуху. Ну, я не знаю, там, какое-нибудь киргизское, литовское, казахское, там, украинское, кстати, тоже. А вот как-то русского вроде бы и нет. Вроде бы они всюду, да вроде бы их не существует. Понимаете? То есть, когда это продолжается на протяжении 2 десятилетий, а примерно к этому сроку мы сейчас подходим, то речь уже идет не просто о какой-то лингвистической ошибке, которая закралась где-то в начале 90-х в эпоху либерастии и демократии, а которая продолжается по сегодняшний день и делается это вполне сознательно. И, собственно, то, к чему она приводит, то есть тому, что мы, будучи русскими, не можем защищать права русских, которые оказались помимо своей воли вне своей земли, это уже какая-то антигосударственная политика. И при этом и она поддерживается, я подчеркиваю, нынешним режимом. То есть поддерживается на постоянной основе. Вот просто к каким выводам я прихожу. Ну и, Саш, если у тебя есть какие-то мысли, пожалуйста, скажи по этому поводу.
Ну, у меня есть мысли на этот счет. Я бы начал с утверждения о том, что Skype американская компания, так сказать, и так как у них все плохо со Skype, то они нам проиграют противостояние. Оля, мы пользуемся этим скайпом, так сказать, и поэтому кто проиграет, неизвестно, потому как они, по крайней мере, его могут модернизировать, а мы, к сожалению, только пользуемся и мучаемся с ним. Я тоже мучаюсь вместе с тобой. Это про скайп.
Между прочим, Саш, прости, что я тебе встреваю свою лыку. Вот отметь, что когда он был, без всякой, так сказать, презрения, эстонским продуктом, а его создали именно эстонские программисты, он функционировал отлично. Вот я со Skype познакомился еще тогда, когда он был эстонским продуктом. И я, слава независимой Эстонии и слава ее программистам, они действительно его создали. Его купил потом жирный Microsoft, и после этого с ним начался геморрой, который только нарастает. Извини, что перебил.
Ну, Microsoft в силу национальности ее владельца, скорее, не американец, но бог с ними. Теперь про русскоязычную и прочую компанию. Значит, действительно, я с тобой согласен, эта путаница существует, и она вполне определенная, потому что, ну, например, житель Аргентины, так сказать, он гражданин Аргентины, он называется аргентинец, но при этом он испаноязычный. Что его так не обидает. Это разные показатели. Гражданство и язык, на котором. У нас пытаются спутать эти вещи. И эта путаница происходит везде. Она происходит не только за рубежом, где вот этот термин русскоязычный употребляется. Он и в России происходит. У нас упорно не хотят признавать, что русский – это гражданство. Если ты гражданин России, ты русский, вот в данном случае в моем, так сказать, я метис. У меня есть славянские корни, есть какие-то тевтонские или кимрские, не знаю, германские корни, скажем так. То есть у меня 1/8 у меня германская в организме, а 7/8 славянских разного сорта. Там есть и польская, и украинская, и 5/8 у меня восточные славяне, вятичи. Кривичи, не знаю чего, так из вот русских регионов. Поэтому существует у нас русский иудейского происхождения, который, так сказать, вот это объективно-то вот такой. Он, если он гражданин России, он русский. Его происхождение может быть иудейское, может быть, так сказать, эфиопское, может быть славянское, как вот в моем случае, или там тевтонское, так сказать, или, не знаю, германское. Если вот правильно применять эту методику, то термин русскоязычный ложится в определенную канву. Это люди, которые говорят на русском языке. Казахи, например. Подавляющее большинство, особенно в северных областях, разговаривают по-русски. Я тебе скажу, жители Дагестана – это русскоязычное, так сказать, население. Хотя формально у каждого есть свой язык. Разговаривают между собой, это 150 народностей, которые существуют в Дагестане. Все они говорят по-русски, все с акцентом, причем с разными. Потому что у каждой национальности свой язык. Поэтому, если как бы правильно применять этот термин к месту, то он укладывается в норму и становится, так сказать, понятным и соответствует мировой традиции, о которой ты говорил, про франкофонные страны. Значит, что же касается, есть еще понятие лимитрофные страны. Ты не расшифровал, так сказать, этот термин. А вот то, что касается политической, вопроса гражданства, юридический, он прописан более четко. Гражданин какой страны ты являешься? Ты француз во Франции, американец в Соединенных Штатах. Значит, независимо от того, что он негр он или по цвету кожи, так сказать, или латинос, так сказать, он американец. Так и в России, так сказать, русский. Значит, именно вот это действительно Ельцин абсолютно неправовым способом ввез этот термин обезьяне или россияне, я уж не помню, как он его формулировал. Но звучал как обезьяне по степени выговаривания, так сказать, все этого дела, по издевке, которая звучала в этом слове. Значит, это все жители, граждане Российской Федерации, это русские с различными этническими корнями, которые соответствуют его. Там можно называть народности, национальности, но не нации. Нация соответствует понятию государства. В данном случае Россия и его нация это русские. А при этом происхождение может быть разное. И если как бы вот в области юридической следует употреблять вот такие устоявшиеся термины и действовать именно таким образом, то что касается языка, то русскоязычными, так сказать, они есть русскоязычные. Так, ну, это в первую очередь, так сказать, те же самые эстонцы, латыши, которые прекрасно говорят и много говорят по-русски. Это русскоязычные. Казахи, таджики. Внутри страны, так сказать, у нас это русскоязычные. Те говорят на русском языке. Тогда этот термин ложится в область лингвистики. И он, его употребление становится все меньше и меньше. Он только связан с обучением, с литературой, с культурой. А вовсе не в вопросе мы отстаиваем интересы русскоязычного населения. Это политическое право. Не культурное, так сказать. А у нас подменяется. Пытаются загнать термин культурный, лингвистический, пытаются загнать его в политическую канву. Придать этому... Мы отстаиваем интересы русскоязычного населения. Это же оксюморон, да? Потому что... Так
сказать, конечно.
Вот я думаю, что вот с таким дополнением, так сказать, оно все вписывается. И действительно так оно и есть.
Ты знаешь, Саш, ну я просто упомянул об этом как о наиболее часто встречающемся феномене, от котором надо, так сказать, было начать как бы разговор. Но по большому счету он ведь им не ограничивается. Понимаешь, у нас все время на государственном, подчеркиваю, уровне, да, существует некая политика тотального самоуничтожения. Ну, например, вот все время вот от нас требуют, да, чтобы... Например, произнося имя Фонда по борьбе с коррупцией, мы обязательно говорили иностранный агент, да, под страхом чуть ли не уголовного наказания. Да? А в то же время вот те же самые Донбасс и ЛНР, по какому праву мы должны постоянно в своей речи называть непризнанными республиками? И Приднестровье обязательно непризнанную республику. Но вот мы ее признаем, например, признаем. Ну, раз признаем, так там плевать, что там думают все остальные. Почему во всей пропаганде повторяется тезис, который нам навязан? То же самое касается Южной Осетии, то же самое касается Абхазии. Почему мы-то их должны считать непризнанными? Ну, считает их непризнанными Грузия. Ну, это ее право. Ну, считает весь остальной мир. Да хрен с ним. Мы считаем, что они существуют, существуют. Почему они должны для нас являться каким-то ущербным созданием в виде непризнанной республики? Мы ее считаем таковой, и баста. Что дальше-то при этом говорить? Понимаешь?
Ну, вот, Валера, вот этот, значит, вот желание, желание заставить...
Толерантный всех... прогиб, понимаешь, он только как бы дополняет вот эту картину русскоязычных, во что, собственно, трансформировали реально русских. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой не согласен, потому что, на мой взгляд, ты здесь подменяешь несколько понятий. Значит, то, что власти пытаются всех заставить делать два ку при виде желтых штанов или там, я не знаю чего, и носить колокольчик в носу, это вовсе не, так сказать, признак самоуничижения. Это они унижают нас.
Да.
Вопрос становится иначе. Значит, самоуничижения тут нет. Они унижают нас тем, что, будь любезен, любого монгола, который является иностранным агентом по определению, потому что он монгол, ты обязан называть сотрудником ФБК, например. О как. Ты говоришь, монгол, в скобочках, сотрудник ФБК, я перевожу в обратную сторону эту ситуацию. Или англичанин, сотрудник ФБК, американец, сотрудник ФБК, из Эфиопии негр, сотрудник ФБК. Вот по идее, так сказать, если доводить их желание унифицировать, так сказать, одно название с другим, оно может привести к подобного рода извращениям, если ты логику просто повернешь в обратном направлении. Значит, это степень идиотизма, который описан в фильме «Кин-дза-дза», так сказать, сколько ку надо делать перед человеком. Я не думаю, что это связано с языком. Более того, значит, в языке, и это надо отметить, это просто надо сказать. Существует заложена лингвистическая некая характеристика, которая приводит к характеристике человека как такового с его моралью, нравственностью, религией и там прочее-прочее. Ну, например, испаноязычные страны, о которых я здесь уже упоминал, типа не только Аргентина, а большое количество испаноязычных стран, получили общее название жители латиносы. Значит, оно характеризует определенную категорию людей, которые очень любят слово маньяна, например. Завтра. Что говорить? На Кубе ты встречался с этим словом регулярно. Что-то надо сделать?
Это маньяна. Первое слово, да, которое надо выучить.
Маньяна. И латиносы, так сказать, злоупотребляют этим словом, когда нужно что-то выполнять, какую-то работу. Это свойство известно. И говорят, латинос подразумевается, что любимое слово маньяна и соответствующие характеристики. Понятно, да? Значит, есть вторая характеристика, которая не столь-то отрицательная и даже не смешная, о которой никто не говорит. Очень редко упоминают слово португалоязычные страны. Потому что она страна единая, Бразилия. Бразилия, в которой есть люди, которые говорят на португальском языке. И что интересно, так сказать, это единая страна, в отличие от латиносов, которые рассыпались на целую россыпь. И страна, в которой гораздо более в спокойном режиме ужились между собой, так сказать, сразу несколько категорий людей. Значит, и перемешались фактически все. Значит, это и наследники португальцев генетические, это индейцы, это негроидная раса. Все они достаточно равномерно, так сказать, рассосались в Португалии. Чего не добились, кстати, англоязычные страны. Вот там как-то вот это смешение не происходит. А у латиносов и у португалоязычных так где-то происходит. Произошло. Поэтому есть определенные характеристики всего этого дела. Они уже в области лингвистики и культуры вот подобных вещей. Но в этом плане русскоязычный действительно тоже... Кстати, достаточно нейтральная характеристика русскоязычная. Она не отрицательная, не положительная. Она, так сказать, такая достаточно как бы нейтральная, спокойная. Без каких выделенных аннотаций таких.
Ну да. Нет, я просто говорил про целую цепь, так сказать, таких явных идеолого-политических провалов, которые сопутствуют кремлевской политике. И, так сказать, непризнанные республики пришлись мне только к слову, как, так сказать, одно из элементов этого. Но базисным, естественно, является это в первую очередь то, что, разделяя население на россиян и русскоязычных, среди которых нет русских, да, В общем-то, разделение проходит по принципу, ну, вы все говорите на русском языке, ну, хорошо, но вы оказались за рубежом, значит, вы русскоязычные, вы оказались внутри, вы тоже не русские, вы россияне. Вот чеченцы, эстонцы, там, казахи и прочие существуют, а вы просто россияне. То есть, идет такое, ну, накатом, что ли, продолжающимся, не скрою, с советского периода, потому что в советский период тоже такая проблема существовала. Правда, она была быстро пережита там уже в сталинскую эпоху. Но, так сказать, именно в сталинскую эпоху в графе «паспорт» появилась национальность, собственно. И именно тогда, в общем-то, русские имели возможность называться русскими. Но до сих пор вот эта вот тенденция, тем не менее, продолжается. То есть я могу сказать, что до тех пор, пока государство не сможет называть основную часть своих граждан по своей национальности, оно не может защищать их национальные интересы. Я даже думаю, что более того, это и делается для того, чтобы их не защищать. И во всяком случае отстраниться от тех, кто является русским, чувствует себя русским, живет вне границ России, но тем не менее он вроде бы не является им, а является каким-то эрзацем типа русскоязычного. Это как бы это вопрос, это такое, знаешь, родимое пятно своего рода на этом режиме и на том, из чего он вышел. Потому что та политическая, как бы его политическая колыбель, это все-таки было Ельцин и его эпоха. Вот нынешний путинский режим родился из ельцинского. И до тех пор, пока он от этого ельцинского наследия не отказывается, он продолжает оставаться его преемником, во всяком случае. Пожалуйста, Саша.
Валер, было бы странно, если бы в стране, в которой не признается право частной собственности, а у нас оно не признается. Uh-huh. Его своего могут в любой момент без всякой там конституции, без всякого чего, без решения суда, так сказать, отобрать. В той стране, в которой не признается избирательное право. Вот сегодня взяли и внесли закон, в котором говорят, если мы тебя заподозрили, что ты имеешь отношение к организации «Навальнят» или какой-то еще другой, еще uh-huh. неизвестно какой организации, которую мы назовем в будущем террористической или экстремистской, и ты теряешь пассивное избирательное право. Ничего себе. Это можно активное избирательное право отобрать или еще что-то. То есть у нас поражение в правах этих, экономических, политических, в данном случае культурно-лингвистических. Да, это все присутствует в полном объеме. И тот бардак, который происходит, так сказать, в одной области, он дополняет бардак, который состоит в другой области. И все это движется в дальнейшем в тартарары, вплоть до того, что делай ку два раза, так сказать, называй обязательно монгола сотрудникам ФБК. Что тут можно, так сказать, о чем можно говорить? Страна погрузилась в полную мракобесную, так сказать, какую-то систему, в которой адово составляющая всего. Экономики, политики, культуры, спорта. Он у нас тоже перевернут вплоть до неузнаваемости. Вместо производной, так сказать, спорта и здоровья и достижения каких-то результатов, честно, значит, превратилось все в какую-то допинговую дрянь с подменой мочи, там, не пойми чем. Ну, вот что здесь, вот в такой стране живем, так сказать. Такой у нас президент.
Ну, я понимаю, что это, так сказать, обсуждение этой темы направлено не столько на вразумление кремлевских властителей, сколько на понимание того, чем нам надо будет заниматься, когда все-таки власть в России перейдет к его народу, а не к той кучке, которая сейчас сидит в Кремле.
В данном вопросе, я думаю, как раз, так сказать, правильным выражение, что первым было слово, а дальше, так сказать, слова. Значит, и эта вещь, она наиболее просто выправляемая в ситуации. Она не требует вот таких сильных телодвижений, как связаны с гражданскими правами, с экономическими правами. Здесь, в общем-то, правильное раскладывание по полочкам и разъяснение жителям, что это вот название к этому, это к этому, это к этому, это к этому. Значит, четкое объяснение позиций, выверенных с научной точки зрения, чтобы это было никому не обидно, а было консенсусным. Значит, это, в общем-то, ситуация выправляемая и выправляемая легко. Пройдет несколько лет, и люди выучат эту таблицу, кто есть кто по нации, кто по национальности, кто есть кто по языку, кто есть кто по культуре. Это несложно запомнить. Важно, чтобы это была стройная система, не внутренняя, не противоречивая. Ее надо применять просто и в государственной политике, в быту, а вовсе не называть, так сказать, всех всех эфиопов сотрудниками ФБК требовать этого.
Кстати, хочу заметить уже как бы в качестве примечания, что вот я упомянул о слове франкофон, да, франкофоны – это вполне употребимый термин во Франции, да, и точно так же, как англофон. Наверное, в английском языке есть похожие, я просто их не знаю, не интересовался, но во французском точно есть. Вот термин русофон не существует. Его да. не знают нигде. Вот русскоговорящие или русскоязычные. Это термин абсолютно непереводимый. То есть его, наверное, можно перевести, но его никто не узнает. Понимаешь? Вот этот термин, я подчеркиваю, что в чем отличие ситуации, он целиком внутреннего употребления. То есть исключительно для граждан России. Ну и, так сказать, территории Советского Союза. Валер, в международном смысле его нет. Вот во Франции, например...
Выражение франкофонное все-таки больше связано со словом провинция. Франкофонная провинция. Это устойчивое.
Это, скажем так, применительно к сегодняшней ситуации, это скорее всего...
У нас русофонная провинция, это сейчас Средняя Азия, например. Я согласен с тобой, что он не употребляется, но Средняя Азия, это вот по аналогии с франкофонной провинцией, это русскофонная провинция.
Наверное, это надо было бы так употребить, но я подчеркиваю, что вот во внешнем мире, кроме России, существуют только русские. Это и в немецком, и в английском, и, так сказать, в испанском. Там нет никаких русофонов. Понимаете, это термин, который внедряется исключительно нам. Для внутреннего употребления.
Хотя даже тот же, с их точки зрения, казах это русский, я с тобой согласен. Нет, хотя мы-то понимаем, что он сотрудник ФБК, но если они видят казаха, который говорит из Советского Союза, который говорит по-русски, они говорят русский.
Ты понимаешь, Саш, вот ты часто любил поминать пословицу, которую я, кстати, согласен, что если человек там ходит как утка, крякает как утка, так сказать, и плавает как утка, то, скорее всего, он утка и есть. Вот они точно так же поступают и по этому принципу. Если ты говоришь по-русски, а не по-казахски, или там не на мове какой-нибудь, или прочее, значит, ты русский. А если ты говоришь на мове, ну, тебя там никто не понимает, но это твои проблемы. Вот.
Нет, это они возвращаются во времена Советского Союза в голове, так сказать, и говорят, если говорят по-русски, значит, гражданин Советского Союза, значит, русский. Для них гражданин Советского Союза это тоже русский.
Он всегда был русским. Для них он и тогда был русским. Потому что гражданин Советского Союза это было тоже наше, это как бы изобретение. Там их всегда называли русскими. Так сказать, и во время войны они сотрудничали с Россией, это употреблялось, по крайней мере, напополам с Советским Союзом. А уж те, кто там жили, там точно были русские.
Валер, хотя мы-то понимаем, что это были сотрудники ФБК.
Ну, понимаешь, я в данном случае уже просто хотел вспомнить историческую эпоху. У нас в советское время была очень большая, так сказать, такая идеологический тренд, как бы сейчас сказали, внедрить в употребление, допустим, во французском языке слово «советик». Вот как обозначение национальности. То есть советский.
Советский, да.
Но широкого употребления... Очень большие усилия для этого пропагандировались, пропагандистские, особенно за рубежом. Но это так и не удалось. Мы для них все равно остались русскими.
Ну, известно произведение мариниста Конецкого, так сказать, где он врезался в причал на судне, будучи капитаном. И поехал выяснять отношения. И тетка, которая оформляла документы, она все время проговаривала так, вместо советский шип, она говорила корабль. Она говорила такой Russian ship. Он ей устроил бучу и сказал: а я оскорблен за то, что у нас столько республик, у нас это слово советский корабль, а не русский корабль. И целый скандал закатил. Добился он, правда, прямо противоположного. Он собирался заказать такси и уехать. А так ему пришлось выйти и ждать в кафе это такси, потому что невозможно было заказать нигде в другом месте. Он намучился. Но правду свою он вроде как высказал этой тетке.
Ну, я говорю, тогда это было идеологическое...
Это описано в литературе, подобное поведение.
Я понимаю, Саш. Тогда это была идеологическая платформа, и она хотя бы была объяснима чем-то. Было официальное заявление генсека Брежнева о том, что возникла новая общность людей, советский народ. Было как-то идеологически...
Ну, в значительной степени, с точки зрения гражданства, так оно и произошло, да?
Нет, так оно и произошло. Это, и более того, я согласен, потому что мы были частью этой общности. И я даже понимаю, что когда есть такой идеологический посыл, тем более он сделан был с трибуны съезда, то это было не просто так, знаете, я тут отвлекся от бумажки и что-то брякнул. Как-то позволял себе иногда Хрущев. Но это была определенная проработка, за которой дальше шло, так сказать, там идеологический конвейер, который начинал, так сказать, как бы эту мысль популяризировать и так далее. Она все равно не дошла, как бы, до своего апогея, потому что все равно нас продолжали называть русскими. Но когда это все происходит, с внешней точки зрения, я это понимаю, но когда это происходит сознательно внутри страны, вот здесь вот появляются вопросы к режиму. То есть, для чего он лишает основной контингент национальности. Кстати, тоже замечу на скобках, что в тот момент, когда Ельцин внедрял слово «россияне», это было явно не его изобретение, потому что в тот период он находился уже в таком состоянии безотчетливом, что ему было все равно, что ему напишут по бумажке. Это я точно видел уже где-то в 92-м году. Так что, так сказать, его авторство можно считать условным. Ему кто-то вложил это в рот, а он уже произносил дальше все, как этот самый музыкальный такой барабанщик с шарманкой, как описал Салтыков-Щедрин. Пожалуйста, Саша.
Более того, я хотел бы напомнить, что в тот момент, когда Советский Союз был, мы же жили в стране, в которой треть населения были, как теперь мы понимаем, иностранные агенты. Или более того, иностранцы. А они общались еще с каким-то количеством людей в глубине России. То есть, на самом деле, иностранных агентов было много. Их было в большинстве. Иностранцы плюс иностранные агенты, они были значимой величиной. А сейчас мы, понимаешь, хорошо мы их выявили всех и по тюрьмам пересажали. А так, на самом деле, жили уже в ужасных условиях.
Ну, сейчас, Саш, прогресс шагнул дальше. Потому что иностранные агенты обязаны сами на себя настучать и сказать в Минюст: я иностранный агент. А это иначе правильно. Ему по последним новациям полагается штраф, а при злостном неисполнении своих обязанностей по выявлению самого себя как иностранного агента и уголовочка подходит. Вот сейчас Государственная Дума как раз работает
над этим. Когда в концлагере поселят их всех, я надеюсь, такие времена состоятся, будут большие концлагеря такие обширные, значит. Ну, да. И там такой флюгпункт нашитый спереди и сзади, что ежели у росгвардейца, так сказать, появляется непреодолимое желание потренироваться в стрельбе, то уже это называется флюгпункт. Это значит точка, куда можно прицелиться и стрелять. И всех иностранных агентов, так сказать, надо будет перевести туда. Их, как мы теперь знаем, много.
Много-много. И число еще будет множиться. Потому что если они должны еще будут издавать сами себя, вот тут «Медуза» недавно писала, что выгоднее самому себя.
Не, Валер, я должен привести конкретный пример. Дело в том, что иностранцем был Борис Николаевич Ельцин. У него было двойное гражданство. Он имел гражданство Туркмении. Вот кроме российского, это было широко заявлено. Он подписался, они вместе с этим... Туркменбаши, так сказать, обменялись, значит, гражданствами, и он получил двойное гражданство. Он был гражданин России, так сказать, само собой, и стал гражданином Туркмении. То есть он был на самом деле иностранец. И тот человек, которого он назначил своим преемником, есть все основания считать, что он, в общем-то, агент вот того иностранца Ельцина.
Да, да.
Даже слышал его фамилию. Вот типичный иностранный агент, вот человек, назначенный преемником на свой пост иностранцем туркменского гражданства на самом деле. И мы обязаны это упоминать в текстах. Это правильно. И пусть он признается. Если не признается, концлагерь и флюгпункт на пузо и на спину.
Ну, даже если он не признается, Саш, мы все равно знаем достаточно действий, которые поспособствовали иностранным державам гораздо больше, чем в России. Так что как бы его дела говорят за него гораздо больше, чем гражданство, так сказать, формальное.
Ты говоришь о косвенных, а я о прямых. Вот оно свидетельство. Да, Ельцин, как гражданин Туркмении, иностранец, назначил преемника на пост президента, он явно иностранный агент.
Так, ну давай к вопросам, может, перейдем, Саша, если ты не против.
Давай.
Так, вот опять наш старый слушатель, Ир, на 785 спрашивает. Смирнову, вы не совсем ответили в тот раз, являлся ли арест Кочеряна дело политическим преследованием, или его заслуженно по делу арестовали, и почему не Сержа Саргсяна? Вы знаете, я не очень, честно говоря, сведущ в армянских делах. Я специально не интересовался их политическими биографиями, но понятно, что каждый, кто посидел там во главе, он оброс какими-то коррупционными связями, его легко за это можно было бы взять. Почему взяли одного и другого? Вот, честно говоря, я не знаю, но мне как бы оба персонажа не были интересными, поэтому я специально не занимался этим вопросом. Пожалуйста, Саша.
Любое рассуждение об иностранцах возводит вас в ранг и меня, в ранг иностранного агента. Я бы не хотел этого сделать, потому что потом придется доносить на себя. Что говорить про армян? Сразу становишься иноагентом. Я не хочу.
Так, ну, продолжение. Я имею в виду его арест в 2018 году. Вы знаете, если уж так говорить точно, то в 2018 году Кочерян, на мой взгляд, арестовали потому, что он был при власти там в какой-то там момент, который можно было поставить ему в вину. Вот более подробно я даже вам не отвечу. Саргсян вовремя, наверное, свалил с этого поста. Нельзя же арестовывать сразу все предыдущее руководство. Надо найти какую-то фигуру, на которую можно все свалить. Скорее всего, проблема была в этом, я думаю, а не в том, что он какие-то там катастрофические ошибки именно он совершил, а до него все были там пушистые, белые, и все, что могли, делали только во благо Армении. Он олицетворял предыдущую власть, значит, его в какой-то момент там за это и посадили. Ну и потом для Пашиняна, я думаю, это был символический жест, потому что он был вот этот вот Кочерян, в тот момент секретарем, по-моему, Совета Безопасности СНГ, там, или вот что-то в этом, ОДКБ.
Вот, он поэтому военный босс, скорее, и по внешнему виду, и по поведению, так как он руководил Нагорным Карабахом. У него, повадки военного вождя уже на посту президента прорывались.
Да. Наверное, короче говоря, это может сыграть. Вот его арестовать,
иностранных агентов их не разберешь, что они творят вообще.
Ну да. Ну, отчасти это был демарш в сторону России, который показал, какой независимый...
Все сотрудники ФБК, поэтому что на них реагируют?
Вот. Ну, показал отчасти.
Я должен сказать, сегодня, например, новация поступила, опять же, в законодательный орган. О том, чтобы тот человек, который сравнивает Сталина и Гитлера, он подлежит там, чуть ли не уголовному преследованию, такая на пару лет закрывает. Я бы хотел нашим законодателям привести пример. А можно сравнивать Карла Маркса и Фридриха Энгельса, например? Один, кстати, немец, второй иудей. Вот можно их сравнивать, кто лучше, кто хуже. Вот это сравнение не приведет к тюрьму, интересно?
Да. Ну, заканчивая тему с Кочеряном, просто хочу сказать, что в тот момент это был, скорее всего, и некий демарш в сторону России, за который, в общем-то, Армения потом поплатилась, потому что отношения ухудшились, и сложилась ситуация, в которой Азербайджану можно было удобно реализовать свое преимущество, что он, собственно, и сделал, имея большую политическую прозорливость.
Азербайджанцы тоже члены ФБК.
Так, вот еще вопрос. Вы знаете о форуме «Свободной России» и видите ли себя в нем? Он немного либеральный. Там такие, как Каспаров, Милов, Гудков, Пономарев и другие похожие. Что скажешь, Саша?
Нет, мы не по этим гайкам. Более того, там внутри раздрай. И в частности, Гудков, по-моему, из него вышел. И как бы не собирается с ними сотрудничать. Там как-то все не очень просто. Все они сотрудники ФБК и иностранные агенты. Я боюсь.
Вы знаете, я думаю, что вот этот вот форум, там «Свободная Россия» или «Открытая Россия», там, она была на самом деле создана после того, как либералы вышли из, фактически прекратили работать в Национальной Ассамблее и решили создать такой собой между собойчик, который будет, за рубежом, видимо, там легче со спонсированием, по-моему, в Литве в основном проводят свои мероприятия. Ну так, чтобы поближе к России, но не в ней. Там, конечно, присутствует обычная такая драка, но самое главное, что в Национальной ассамблее гигантский плюс был то, что действительно соединились самые разные, да, оппозиционные силы разных течений. И это давало возможность создать из этого единый оппозиционный кулак. Вот из «Свободной России» такого кулака по-любому не получится. Более того, из того, что там сконцентрированы дети именно либерального оттенка или ориентации, который и так имеет в России, так сказать, исчезающее меньшинство поддержки. Я не хочу сказать, что это вообще маргиналы, но меньшинство исчезающее. То, конечно, перспективы у него крайне слабые, и ну, трудно понять, какой смысл участия в нем. Нам перекрашиваться в либеральные цвета вроде бы не к лицу, да и поздно, да и незачем. В этих обстоятельствах. Ну, то есть, ни с какой стороны не стоит. А они, как бы, на контакт с национальным патриотическим движением идти не хотят, потому что они один раз уже пошли, и, в общем-то, лавров на этом не стяжали. Они думали, что они подомнут всех, а, ну, так не оказалось. Оказалось, что надо сотрудничать. А в сотрудничестве к нему оказалось далеко не все готовы. Ну, во всяком случае, те, кто из нее вышли. Вот примерно такой контекст. Так, вот еще вопрос по нашей теме. А как быть с испаноговорящими? Вот Саша очень верно сказал, что это вообще-то в международной лексике это не испаноговорящие, а вот именно латинос. Да? То есть, скорее всего, люди, которые относятся вот к Латинской Америке и так далее. Испаноговорящие – это скорее русский термин. Но опять же, он относится к странам, которые говорят на, даже в нашем понимании, на испанском языке, но которые являются, так сказать, априорно другими. Да? Ну, понятно, что Аргентина населена не испанцами, она населена аргентинцами, которые в силу там, того всего перемешанного, там через много столетий стали собственниками своего государства, но испаноговорящего. У нас же речь-то идет о русских, то есть о том, кто, о тех, кто являются русскими там, по рождению, по менталитету, но силой обстоятельств, не ими вызванных, вынужден был оказаться вне собственной страны. Так что мы, в общем-то, говорим о русском. Не просто о русском мире абстрактном, который как-то существует сам по себе без русских, а именно о русских, как индивидуальности. Это не совсем то же самое, что испаноговорящие. Вот еще вопрос, Саш, может, ты его лучше знаешь. Почему из листа до голосования по выбору имени аэропорта Тобольска убрали Ермака? Как ты думаешь?
Не знаю. Я даже не знаю, что он там был.
Я не в курсе. Ну, там у нас сейчас модный тренд. Я тебе тогда поясню в той мере, в какой я знаю. У нас такой модный тренд, когда надо давать какой-то имя там объекту, улице, ну, я не знаю, там аэропорту, например, да, объявлять типа конкурса, типа активного гражданина на предмет того, какое бы имя вы хотели ему придать. И вот в случае Тобольска, там среди прочих кандидатов как бы был Ермак, которого оттуда сразу убрали. Вот, и оставили там каких-то других там писателей, деятелей научных и прочее-прочее. Но, короче, Ермак как покоритель Сибири. Вот он почему-то нынешним властям категорически не подошел. Это тоже, кстати, интересный момент. А что, собственно, Ермак-то
сделал? Он вроде боролся с иностранным агентом Кучумом.
Так да, эти... да, да. Причем за русское государство.
Правда, вот. Правда, в итоге проиграл. Так эти... Хотя Кучум был слепой, но он, в общем-то, Ермака заел. У нас мифологизированы многие вещи, так сказать, которые... которые непонятны. Но то, что Ермак... в общественном сознании представлял собой некую буйную натуру, завоевателя, первопроходца. Я говорю не о историческом конкретном персонаже, а о имидже, который создался у него. Очевидно, что-то не понравилось властям так в этой фигуре. Может быть, они увидели какую-то конкуренцию, может, они подумали, что он иностранный агент. Да, или более того, может быть его ПАТАГа была нежелательная организация.
Это еще хуже. Я думаю, что властям систематически
вообще-то они ближе к террористам и экстремистам. Это эти ребята, в общем-то, достаточно близки были по сути своей заработка и проживания, так сказать. Они такие лихие достаточно ребята были.
Ты знаешь, я думаю, что властям систематически не нравятся те, кто распространял русское влияние. Вот сделал Сибирь русской. Не российской, а именно русской. Вот, например, Александр Невский, конкурент Дзержинского на площади имени Лубянки сейчас, он подходит, он собирал ЕСАК, получал, так сказать, ярлык на княжение в Орде. То есть был, блин, свой человек.
Иностранный агент, между прочим.
Да, да, да. Ну, он иностранный агент был профессионально, он, так сказать, работал, ЕСАК от них получал. Ну, деньги он, правда, возил туда, а не оттуда. Тут нельзя.
Ярлык. Он получал ярлык, платил ЕСАК. Это... Получал ярлык на княжение.
Из-за рубежа его непонятно. Да, нельзя упрекнуть. Я думаю, все, кто за русских, грубо говоря, тупо, да, тех и убирают из листа голосования. Сталин по тем же причинам изымает систематически из всех рейтингов. Потому что он, в общем-то, в современной эпохе...
Ну, Сталин-то точно иностранец, грузин, Валера. Ну, давай мы по-людски подходите. Ну, грузин уж, в любом случае, агент это как минимум, а чаще всего иностранец. Я уж не говорю о том, что руководитель нежелательной организации.
Ну, он себя считал русским, во всяком случае. В каких-то еще, так сказать, симпатиях к другим державам по факту своего действия.
Кстати, с экстремизмом и терроризмом у него было порешено, и с тем, и с другим.
С экстремизмом вместе это с... да, но на благо России, а не на благо иностранных держав.
Что на благо.
Ну, вот. Еще вопрос, почему во всех этих голосованиях вопрос ставится непонятно кем? Должны ли вопросы ставиться прямым голосованием и как это видится в прямой демократии? Вы знаете, вот по этому поводу как раз и была у нас серьезная дискуссия, обсуждение еще в Национальной Ассамблее. В том-то и дело, что прямая демократия от референдума отличается тем, что вопрос с ней должен формироваться в самой системе прямой демократии. Я предлагал такую структуру в Конституции – советы, которым люди как бы произвольно в них входят, в зависимости от своего желания, которые в своем среде как бы дискутируют вопросы, и после этого, которые выносятся, именно вопрос его формулировки, на прямое голосование. То есть никаких правящих инстанций здесь сверху, навязывающих голосование, нет. В референдуме принципиальное его отличие от прямой демократии, при всей похожести формулы, то, что вопрос сам появляется неизвестно откуда. Во всяком случае, в российском референдуме. В швейцарском референдуме там
как
есть
группы. Как показывает практика, он не просто появляется неизвестно откуда. Как всегда, вопрос внутренне противоречив.
Да, 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 да,
значит,
да, да.
Одна да. позиция зависит от другой. Делается комплексный обед, как выражается госпожа, я уже забыл, как она, в избиркоме, которая. Обязательно комплексный обед в результате получается. И это колоссальный недостаток тех референдумов, которые сейчас проводят.
Так, еще вопрос. Вот Каспаров вчера в интервью этому форуму, то есть «Свободная Россия», видимо, сказал, что Россия заживет лучше только тогда, когда полностью избавится от поганого тоталитарного советского прошлого и пройдет полную декоммунизацию. Что думаете?
Вы знаете, я думаю, две вещи. Ни черта он не понимает в этом вопросе. Какая декоммунизация и где Советский Союз? Он на себя пусть посмотрит. Он иностранный агент типичный вообще по своей сути. И по проживанию, и по происхождению, и прочее. Причем тут коммунизм вообще? Каким боком? Что у нас? В КПРФ коммунизм, что ли? Где он его вообще нашел? Уже его нет, то хрен знает сколько лет. А он все к коммунизму цепляется.
Вы знаете, ну, я с своей стороны скажу, что мы Каспарова знаем достаточно давно. В то прежнее время. Сейчас он, наверное, конечно, сильно изменился. Но я повторю тот тезис, который говорил применительно к ситуации с Илларионовым, так сказать, и с другим, когда ты находишься вот на той идеологической стороне, то там тебе шаг вправо, шаг влево делать не позволено. Ты должен петь ровно то, чего, так сказать, находится там в тренде. Там тренд декоммунизации.
Я не согласен. Никто ему не говорит насчет декоммунизации оттуда, с той стороны. Никаких
слушаний.
Это он сам придумывает хрень эту. Откуда они знают про декоммунизацию? Все уже забыли про эту декоммунизацию. Где-то из уголков памяти вытаскивает. Он памятливый, как хороший шахматист. Он помнит, что был когда-то коммунизм, и он с ним боролся. И он по-прежнему тащит в зубах так сказать, эту навязшую. Где коммуниста он нашел хоть одного живого, так сказать, здесь, я не знаю, по Москве, так сказать, ты найди коммуниста. Ты ни в КПРФ, ни в конкурирующей организации нету коммунистов. Перевелись все. А он все с ними борется.
Я считаю, что его понимание стоит в том, что это не надо чью-то платформу осуществлять. Ты сам должен это чуять, что будет говориться в тренде. Вот он это чувствует так. Что касается стран, которые прошли полную декоммунизацию, да, а на сегодняшний день таковые есть. Есть Прибалтика, есть Хохляндия независимая, есть Грузия, в конце концов. Ну, кого еще из полных декоммунистов там привлечь? Ну, сказал бы Польша, но не получится, потому что Польша живет на сегодняшний день, это самый большой, так сказать, потребитель фондов Евросоюза. Она отдает на 3 миллиарда, получает на 12 миллиардов евро. Поэтому тут не совсем все подходит. А те, кто прошли полную декоммунизацию вот по этому рецепту, они оказались в такой же полной... Я не связываю это специально с коммунизмом. Просто говорю, что вот по факту это так. Так, вот еще вопрос. Русский мир в России строит каиниты. Нет никакого русского мира. В Кремле сидит этническая преступная группировка, состоящая из лиц библейской национальности. Ну, библейской национальности, наверное, не все. Я, впрочем, не буду специально спорить. Но обслуживает их немало лиц библейской национальности. Это правда. Так. Еще вопрос. Смирнов как давно из архива старых передач сказал, что Эстония до Кохтла-Ярви это русские земли, а сегодня Эстония говорит, что по договору Тарту их земли чуть ли не до Кингисеппа. А вы как считаете? Вы знаете, это очень старый прием. Это надо брать тот исторический период, который тебе нравится, и считать, что все, что было до него, не существует. Вот заключили в Тарту договор, да, в 1920 году. То, что было до него, там 200 или 300 лет истории, ну, не имеет никакого значения. Вот мы считаем ее только от договора, так сказать, старту. Пожалуйста, Саша.
В договорах пишется абсолютно понятная фраза. Все предыдущие обязательства сторон, так сказать, после этого договора считаются ничтожными. Как этот договор постанавливает, вот он является, так сказать, единой точкой зрения. Это стандартная запись в договоре. Поэтому абсолютно точно, так сказать, надо вот придерживаться этого правила. Последняя договоренность, последняя при заключении мира, установлении границы, она демаркируется, так сказать, все показывается, вот это является границей. Все остальное это получается разговор.
Я готов с тобой согласиться, Саш, но только после этого было вхождение Эстонии в состав СССР, раз. После этого было еще, так сказать, победа во Второй мировой войне, два. И после этого было еще Хельсинкское соглашение 1975 года о границах в Европе.
То есть, каждая вот эти границы признавались тем, кто невзирая на все эти тартусские миры, значит, это признавалось и границы Советского Союза в свое время, и после разделения эта граница признавалась, надо этой границей придерживаться.
Так этой границы и придерживаются, это та граница, которая была определена при вхождении Эстонии в состав СССР. Вот и все. Поэтому я повторяю, это старый, довольно дохлый прием, это когда выбирается тот исторический период, от которого надо отсчитывать соответствующий мир. Ну, это бессмысленно. Это не только применительно к Эстонии, но и к Европе в целом. Не понимаю, что... Вот еще вопрос. Не понимаю, что имеется в виду под термином декоммунизация, кроме переименования улиц и сноса памятников. Конкретно что под этим подразумеваю? Ничего.
Я как раз об этом и говорил.
Ничего. Кроме этого ничего абсолютно. Вот. Какая национальность, вот еще вопрос, этничность у Навального? Официально половину русский, половину украинец. Так, вопрос, почему Казахстан переходит на латиницу, откуда письменность у бывших азиатских республик? Вы знаете, это большой и старый анекдот с 20-х лет, 20-х годов, который тянется. Мне помнится по этому поводу памятник один в Ашхабаде, который врезался в память еще в 70-е годы, с первых советских времен. Там была какая-то надпись во славу, так сказать, Советского Союза или вхождение там, Туркменистана, прошу прощения, в состав СССР, которая была сделана на трех языках, вернее, на одном языке, на туркменском, но в трех алфавитах. На арабском вязью, на латинице и на кириллице. Значит, для нас это было равно непонятно. Вот. Но так или иначе, такой памятник я видел. Поэтому они письменность минали достаточно часто. Делать это очень трудно. Перспективы у этого практически никакие. Переходить там на латиницу. А что самое главное, что главные торговые партнеры связи, и кроме того связи в том числе и внутри региона, они все равно находятся либо в русском мире, потому что там говорят по-русски, да, как язык общего общения, и пишут на кириллице, и они пишут кириллицей. И поэтому переходить на латиницу в этом смысле, ну, это такое, знаете, благое пожелание. Назарбаев, уважаемый человек, он эту идею произнес, он пожилой уже, ну, как говорится, ему простительно. Вот я бы так-то сформировал. Письменности как таковой не было. Была письменность только арабская, и то, так сказать, у достаточно просвещенного слоя.
Его зовут
Кремле во сне русская с 1917 года, вот и все беды русских от этого. Ну, если уж брать царский период, то там она тоже сильно русской не была. Там кто-то высчитывал недавно на моей памяти, что в Николае II, что то ли 128-я, то ли 256-я русской крови, а все остальное, так сказать, там немцы и прочее. Это я так просто для справки. Так, вот еще вопрос. Паразиты отымели Францию первой, оттуда и термин франкофония, чтобы объявить себя французом, сидя в Англии. Ну, вообще-то он применительно в основном к африканской части франкоязычного населения. Сейчас применяется. Так, вопрос. За кого голосовать на выборах в сентябре? Или лучше не ходить? Саш.
Я скажу попозже. У нас будет безумное голосование, так называемое, потому что когда было умное голосование, это при Навальном. Навального посадили, должно быть безумное голосование. Вот у нас будет безумное голосование, будет список Краснова, так сказать, по Москве. Я не буду браться за область или за Россию, это не мой вопрос. А по Москве вот эти 15 кандидатов, я дам список. За этот список надо и голосовать.
Угу. Так, ну вот еще мнение. Киргиз Кайсаки писали на арабском, большевики создали им алфавит на кириллице и послали бедных евреев писать им музыку, гимны и эпос. Ну, в общем, близко, да, к истории я это все помню, но писали на арабском — это большое преувеличение, потому что был арабский язык, язык духовных книг, естественно, он был тоже арабским, а собственной письменности на арабском практически не было, был устный язык. И поэтому этот устный язык адаптировали, естественно, к тому алфавиту, который был наиболее распространен в стране. Вот отсюда и кириллица. Так, вот еще. Пока вы не видите проблем французов, полностью уничтоженного народа, вы будете удивляться, почему русских никто не замечает, но все используют. Не, вы знаете, я как раз проблем французов вижу, да, и, так сказать, весьма им сочувствую. Так что я в данном случае в теме. Просто сейчас ее мы не развиваем, мы говорим о русских. Так, вопрос. Помню, смотрел передачу давно, где-то в начале нулевых. Там Швыдко и другой еврей обсуждали, что русских как таковых нет. Как бы им понравилось, если два русских сидели и заявляли, что евреев нет? Саш, что думаешь?
Мне не до фени.
Ну, я думаю, что это был бы гигантский толерантный скандал. Вот, так что это очевидно. Если, так сказать, два еврея обсуждают, что русских нет, это нормально. А если два русских обсуждают, что евреев нет, это или вообще это нация, которая, так сказать, лишена там своих корней, то это, так сказать, гигантский скандал в плане толерантии и так далее. Вы знаете, кстати, личное наблюдение. Я с конца 90-х, начала 2000-х, вот пока, когда занимался еще газетой «Дуэль» там, и всей этой деятельностью, обратил внимание на такой феномен. Там, где, так сказать, собирается группа еврейских авторов, ну, например, пишущих на историческую тему, они обязательно называют себя типа «русский вестник». Я уж не рискую сказать, что такое русское радио, оно популярно, так сказать, на волнах. Но почему-то они очень любят выбирать себе именно русский. Подчеркиваю, не российский, не россиянский и так далее, а вот именно русский. Вот был такой феномен, он был просто мной отмечен, даже не оценен специально как-то, вот откуда это ведет, а просто отметил, что вот такая тенденция имеет место.
Честь им хвала, они правильную теорию используют. Гражданин России – это русский.
Молодцы. Может, они имеют в виду, что русский используют как прилагательное, имея в виду, что русский, но еврей.
Важно, чтобы не было иностранного агента. По-моему, у Пушкина прадед был тот самый эфиоп.
Да, точно.
Предок. Ну, точно, я чувствую, иностранный агент. Вот он пишет какие-то там за свободу какие-то вещи. Ну, просто вот видно, что из нежелательной организации парень, так сказать. Пока француз не пришел, его не убил.
Ну, Саша, у нас уже время закончилось. Спасибо вам большое за ваше участие в нашем эфире. Вот тут последняя была тема. Бразилия говорит на португальском. Крупнейшая страна Южной Америки. Ну, мы согласны, мы об этом как раз и говорили. Спасибо вам. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания. Всего хорошего.